уважаемый Валентина Ивановна, уважаемые законодатели, сенаторы, депутаты, дорогие участники рождественских парламентских встреч. Я сердечно приветствую вас. Я очень рад нашим ежегодным рождественским встречам на площадках Совета Федерации или Государственной Думы, благодаря которым представители законодательной власти и церкви имеют возможность обменяться мнениями по наиболее актуальным проблемам. Убежден, что этот заинтересованный диалог, построенный на принципах взаимного уважения, доверия, вносит весомый вклад в созидание общественного мира и благополучия. Сегодня я хотел бы поделиться с вами некоторыми мыслями и некоторыми наблюдениями, касающимися нравственного измерения закона и законотворческой деятельности. Эта тема недавно была представлена мною на Ассамблее Межпарламентского Союза в Санкт-Петербурге, куда я был любезно приглашен Валентиной Ивановной для того, чтобы обратиться к собранию представителей большей части парламентов мира. Считаю, что само это по себе событие было исторически важным, не с точки зрения, конечно, моего там присутствия, а с точки зрения проведения этого мероприятия на территории России, что имело место впервые в истории. Так вот, тема, которая мной была затронута, она очень широкая, и невозможно было покрыть как бы все аспекты этой темы на том выступлении. Поэтому я хотел бы сказать об одном только небольшом аспекте той большой общей темы. О том, как нравственные основы жизни человека могут и должны отражаться в государственном законодательстве, в современной повестке дня. Пока законодательство государства сохраняет фундаментальную приверженность традиционной нравственности, оно служит ограничению зла. Но если нравственное измерение законодательства будет изгнано, то закон способен будет превратиться в опасное орудие дегуманизации общества. Мы являемся свидетелями того, что называется прогрессом. Есть разное определение прогресса, разный взгляд философов на то, что есть прогресс. Но научно-технический прогресс является реальностью на протяжении не просто жизни одного человека, а на протяжении нескольких лет. Своими глазами мы видим, как меняется мир, как развиваются средства связи, как развивается наука, как повышается уровень человеческого потребления. И все это и является проявлением прогресса. И с другой стороны, если, как я сказал, закон будет изгнан из законодательной сферы, то он может стать орудием дегуманизации общества. И тогда возникнет парадокс. Возникнет такое понятие, как деградация прогресса. Прогресс – это движение вперед, а деградация – это умаление. Прогресс – это расширение развития, а деградация – это сужение, это болезнь, которая может привести к застою и даже к гибели организма. Реализуя свой творческий дар, человек меняет себя и окружающий мир. И законотворчество в этом смысле не исключение. Однако этот процесс находится в непосредственной зависимости от духовного и душевного состояния человека. Важно понимать, в связи с этим, что законотворчество – это не согласование существующих практик поведения в усредненную форму, не достижение компромисса и баланса среди разнонаправленных интересов общественных сил. Законодательный процесс имеет своей целью нечто гораздо большее. Если было бы только достижение сбалансированных прогрессов, то, наверное, скоро бы наступил такой момент времени, когда достаточно было бы подключить мощный суперкомпьютер к парламентским дебатам, чтобы определить алгоритмы или даже четкие определения того компромисса, который бы покрывал ожидания большинства. Но, наверное, этого никогда не произойдет. Потому что речь ведь не идет только о техническом компромиссе. По своему существу законодательство признано быть подлинным творческим актом, ставящим своей целью созидание максимально благоприятного условия для жизни и развития человеческого общества. И на компромиссе такую идейную парадигму построить невозможно. Однако мы видим, как сегодня на наших глазах во многих странах происходит активный процесс отделения нормативной сферы от нравственного базиса. То, что, как я только что сказал, угрожает превратить законодательство в опасное орудие дегуманизации общества. И святое место пусто не бывает, как говорят в народе. Место вытесненной морали занимает новое представление о свободе, о ценности, существующей вне категории ответственности и долга. Даже трудно себе представить, что мы доживем до того времени, когда об этом нужно говорить как о проблеме. Всегда было настолько очевидным, что всякое свободное произволение человека имеет своим ограничением ответственность перед Богом, перед законом, перед товарищами, перед семьей. Сегодня ответственность отрывается от свободы, отделяется от свободы. Свобода провозглашается высочайшей ценностью сама по себе, вне всякого контекста, связанного с ответственностью, в том числе и нравственной ответственности. Руководствуясь таким пониманием свободы, человек и приобретает не новые возможности для самореализации личности, что, собственно говоря, является важным фактором обеспечения прогресса, а напротив, переходит в постыдное состояние рабства своим страстям. Но несвободный человек никогда не может стать счастливым. Мировая история знает немало примеров того, как государства достигали больших успехов в области культурного, экономического, военного развития. Но сколь бы велики не были эти успехи, даже самые крепкие и мощные империи и страны разрушались ведь под воздействием человеческих страстей, лжи, интриг, коварства, предательства. Как мы много об этом говорили в прошлом году, вспоминая события столетней давности в нашей стране. А что это означает? Это означает, что невозможно быть уверенным в успехе дела, надеясь лишь на ограниченные человеческие силы. И далее обязан сказать то, что должен сказать как священник. Я просто приведу слова из Священного Писания. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует стража». Это цитата из 126-го псалма. Кто-то скажет, а нужно ли стремиться к идеалу? Если в обществе все равно будут присутствовать преступления, предательства. Потому что даже самые совершенные законы ведь не способны их полностью исправить. Эти вопросы не должны заводить нас в тупик, приводить к апатии и унынию. Усердный, ответственный труд, личные примеры, забота о будущих поколениях никогда не бывают бесполезны. Мы много испытали, прошли через жестокие и тяжкие годы, но все же мы остались с собой. Остались единым народом, который помнит своих героев, хранит свою веру и свои культурные традиции. Милостью Божией среди нас были и остаются люди, которые делали и делают верный нравственный выбор вопреки всем обстоятельствам, даже жертвуя жизнью. Они наш пример. В ваших руках находится законодательная власть, и вы можете использовать ее во благо общества. И эти труды не будут забыты в истории страны. Они останутся и в том личном деле, с которым каждый из нас пойдет на суд Творца. Классическое представление о демократии заключается в том, что представительный орган выражает волю народа. Но обратная связь с избирателями не означает потакание человеческим страстям. Если говорить на совсем понятном языке, популизм — это и есть потакание человеческим страстям. Стремление служить благу и интересам людей не является препятствием для того, чтобы ориентироваться на нравственные требования, даже если порой кажется, что не все их эти требования сегодня разделяют. Как гласит народная мудрость, делай, что должно, и будет так, как будет. А если перевести на язык христианской нравственности, сделай все от тебя зависящее, а в остальном дай место Богу. Следование этому принципу помогает нам быть честными перед собой, перед своей совестью, перед своими избирателями, перед Богом. Будущее нашей страны определяется нашими делами, добрыми или злыми. Здесь и сейчас, каждый момент, когда мы можем явить свою волю. Нам всем нужно помнить важную вещь. Мы единый народ. Наше будущее зависит от способности быть братьями и сестрами друг другу, защищать тех, кто требует помощи. Это в первую очередь касается, конечно, социально уязвимых групп, которые ожидают, что закон станет для них проводником справедливости и милосердия. С удовлетворением отмечаю поддержку законодателями инициатив президента, направленных на осуществление ежемесячных выплат в связи с рождением и усыновлением первого и второго ребенка. Ну и кроме того, хочу сказать, что Церковь поддерживала и будет поддерживать любые положительные сдвиги в законодательстве, направленные на поддержание материнства, детства. И особенно на преодоление такого страшного явления, как сиротство при живых родителях. Считал бы также важным поддержать инициативы многодетных семей, выступающих за принятие закона, регулирующего их статус. Я знаю, что кто-то критикует, и некоторые из организаций многодетных семей, и некоторые законодательные предложения. Ну что же, это нормальный процесс, но по сути, я думаю, что на эти воззвания людей, заботящихся о будущем многодетных семей, следовало бы обратить внимание и действительно оформить неким законом статус этих семей. Это было бы справедливо, особенно на фоне ситуации с созданием в ряде стран специального правового режима для групп лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Вот почему-то в западных парламентах такие законодательные акты принимаются в отношении групп лиц соответствующей ориентации, а у нас возникают трудности принять статус, особый статус придать многодетным семьям. Я думаю, что это имело огромное символическое значение. И всему миру показало бы разницу в подходах. Россия заботится о будущем. Развитие новых технологий приводит к ситуации, когда задачи в сфере экономики и управления реализуются машинами по заранее установленным алгоритмам. Это провозвестник таких общественных изменений, последствия которых заслуживают самой тщательной оценки. И то, о чем я сейчас буду говорить, это никакой не алармизм, это никакие не страшилки, потому что стоит только церкви или патриарху сказать, что внедрение определенных новшеств, в том числе и связанных с развитием электронных средств, несут в себе, кроме пользы, еще определенные опасные последствия, как тут же обрушивается с критикой, что церковь, мол, не видит будущего, что она против прогресса и так далее и тому подобное. Мы не против прогресса, но мы обязаны говорить правду. Даже тогда, когда, может быть, большинство очаровано какой-то идеей. Должен быть кто-то, кто скажет, что у проблемы есть и другая сторона. И я вот хотел бы немного поговорить сейчас о проблеме автоматизации, роботизации, которая перестает жить проблемой, а становится просто программой действий. Так вот, автоматизация происходит не только в сфере ведь управления. Роботизация и автоматизация огромного количества производственных и бизнес-процессов стала реальностью современности. Машины и программное обеспечение могут заменить человека во многих областях, будучи дешевле, быстрее и надежнее. Работники – это люди, которые болеют, уходят в декрет, совершают ошибки, испытывают депрессию, все чаще проигрывают конкуренцию компьютерам и роботам. Сокращение числа рабочих мест в связи с автоматизацией может привести к серьезным социальным потрясениям, если решение не будет найдено. Побочные последствия развития новых технологий – комплексная дегуманизация общественных отношений. Отношения в сфере государственного управления всегда были отношения между людьми, а могут стать отношениями человека и машины. Дело в конечном счете не только в росте безработицы, как уже было сказано, но в ликвидации человеческих отношений там, где они всегда существовали. Как восполнить этот дефицит, как преодолеть разобщение людей? Это вопрос, приобретающий все большую остроту. Не могу не сказать еще одном явлении, которое сегодня не просто волнует многих людей, а явление, от которого уже многие пострадали. В последнее время в мире получили определенное распространение так называемые криптовалюты, в частности биткоины. Известно, что многие люди закладывают и продают имущество, чтобы быстро обогатиться, скупая криптовалюты. На экране показывают неудержимый рост биткоина по отношению к доллару. У людей, как говорится, крышу сносит. И каждый говорит, что ж я делаю, что ж я сижу. Вот надо же действовать. А что действовать? Надо покупать эти биткоины. И ведь подкупают, закладывая свое имущество, продавая свои дома. А потом вдруг биткоин за 2 недели рушится, и люди понимают, что они ничего не выиграли, а проиграли. Потеряли все, что имели. Церковь видит свою задачу в воспитании человека таким образом, чтобы он не был порабощен страстями и стремился к праведному труду, который, конечно, должен достойно вознаграждаться. Но и государство в такой ситуации призвано защитить человека от чрезмерных рисков и даже прямого обмана, в том числе и посредством законодательного регулирования. Сейчас говорится много правильных слов, но люди ожидают от всех нас реальных дел. Апостол говорит, что вера без дел мертва. Забота о человеке является одной из центральных добродетелей, которая способна дать смысл жизни, привести к обновлению духовных сил, к спасению. В заботе о том, в том числе и посредством закона, о тех, кто наиболее уязвим, церковь видит одну из целей всей законотворческой деятельности. Трудно измерить по этому категорию весь корпус российского права, который находится в состоянии постоянного развития. Здесь нет и не может быть иного ориентира, кроме человеческой совести. И поэтому призываю вас, каждого члена парламента, подумать о наиболее нуждающихся в нашем обществе. И, внимая голосу совести, сделать все возможное для проявления поддержки и применения законодательных инициатив, направленных на заботу о ближних, на защиту традиционных нравственных ценностей в жизни общества, на помощь тем, у кого нет ни защитников, ни помощников и никакой надежды, кроме государства и церкви. Я радуюсь, что сегодня и церковь, и государство сознают важность этой задачи и выстраивают систему взаимодействия, взаимоотношений, направленных на развитие системы оказания поддержки малоимущим гражданам нашей страны. И дай Бог, чтобы и в законодательном творчестве эти заботы о самых слабых нашли свое достойное место. Благодарю вас всех за внимание.